говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Японском море спасены 5 моряков с российского сухогруза. Один погиб, 12 продолжают искать. Украина и Россия договорились о поставках газа. Парламентская комиссия Грузии займется нарушениями прав грузинских граждан в России. В Японском море спасены 5 моряков затонувшего сухогруза «Синегорье». По сообщению Дальневосточного регионального центра МЧС, найдена шлюпка с погибшим членом экипажа. Всего на борту судна находились 18 человек, говорит представитель судоходной компании.
Судно было оборудовано в достаточном количестве спасательными средствами, в том числе и совсем недавно закупленными гидрокостюмами в количестве 18 штук. Ровно столько для каждого члена экипажа.
Это был представитель судоходной компании. Поисковая операция продолжается. В Киеве на заседании Межгосударственной комиссии под председательством премьер-министров России и Украины обсуждались вопросы активизации сотрудничества в ряде областей. С подробностями киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
На пресс-конференции украинский премьер Виктор Янукович сообщил, что в будущем году Украина будет покупать газ из России по цене не более 130 долларов за 1000 кубометров. Соответствующие контракты стороны подпишут в ближайшее время. Другим соседям Россия значительно выше поднимает стоимость голубого топлива. На какие политические уступки должна пойти Украина, чтобы получать относительно недорогой газ, поинтересовались журналисты у российского премьера Михаила Фродкова.
Если это НАТО, то не в ущерб России. Если это ВТО, я бы прямо сказал, синхронизировать переговорный процесс наших стран по отношению к ВТО. Если это евроинтеграция, значит, здесь возникает масса вопросов, которые так или иначе должны приниматься в расчет при выстраивании отношений между Россией и Украиной.
Выполнение этих условий Москвы правительством Януковича украинская оппозиция называет предательством национальных интересов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Калининградской области задержан российский офицер, который обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Литвы. При задержании у сотрудника Управления Федеральной службы исполнения наказаний Василия Хитрюка были изъяты дискеты с секретной информацией. ФСБ утверждает, что в результате спецоперации предотвращена утечка за рубеж данных о боевой и мобилизационной готовности Балтийского флота и войск. В Петербурге открылся Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом. В конгрессе принимают участие около 600 делегатов из 103 стран мира. С подробностями корреспондент Радио Свободы Илья Орлов.
Одной из центральных тем Конгресса станет утвержденная правительством программа переселения соотечественников из стран СНГ и Балтии в Россию. Российская диаспора за рубежом составляет около 30 миллионов человек, и Федеральной миграционной службе рассчитывают на переезд 5-6 миллионов. Одним из проблемных вопросов является невостребованность русскоязычных мигрантов в регионах. Однако, по словам участника форума, организатора первых конгрессов соотечественников Ивана Арцишевского, нынешний Конгресс носит скорее протокольный характер, и от него вряд ли следует ожидать решения подобных вопросов.
То есть конкретно программы такой, вот эти регионы здесь принимают столько-то людей, столько дают, столько-то денег. Мне кажется, этого нет и не будет. На самом деле, в общем, он низкоформальный съезд, низкоформальный конгресс.
Конгресс соотечественников продлится 2 дня и завершится принятием резолюции по ключевым проблемам, заявленным в программе форума. Илья Орлов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Парламент Грузии принял решение создать временную комиссию, которая займется мониторингом нарушений прав грузинских граждан в России. Комиссия изучит все факты нарушений, в частности, случаи незаконной депортации. Собранные материалы будут переданы представителям Совета Европы. Ранее президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его страна готовит иск в Европейский суд по правам человека в связи с многочисленными нарушениями прав ее граждан властями России. Адвокаты Рустама Муминова, гражданина Узбекистана, которому грозит депортация из России, обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия российских властей.
направлены документы, подтверждающие и то, что в его случае спецслужбы действуют экстраординарной скоростью и срочностью. И это означает, что стремятся его побыстрее передать узбекским коллегам. И просьба о принятии решения по 39-му правилу, которое означает приостановку выдворения Муминова в Узбекистан в связи с надвигающимся рассмотрением его кассационной жалобы в Мосгорсуде. Есть такой механизм.
Сообщила в интервью «Радио Свобода» представитель правозащитной организации «Гражданское содействие» Елена Рябинина. Муминов был задержан 17 октября в Москве, у него отсутствовала регистрация. Тверской суд постановил депортировать его в Узбекистан, хотя ранее Генпрокуратура отказала Ташкенту в его выдаче. Российский народно-демократический союз не будет оспаривать отказ в регистрации и предпринимать новые попытки зарегистрироваться, заявил его лидер Михаил Касьянов. По словам Касьянова, народно-демократический союз будет продолжать существовать, но не как юридическое лицо. Посол Венгрии в Польше наградил несколько десятков поляков медалями Герой Свободы и офицерским крестом Венгерской Республики за помощь участникам событий 56-го года, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
В день 50-летия начала Венгерской революции посол Венгрии в Польше Михал Гёр обратился к полякам по телевидению со словами «Спасибо, Польша, за помощь в 1956 году» и отметил, что то, что поляки первыми поспешили на помощь венграм, это исторический факт. Среди награжденных венгерскими медалями польские журналисты, которые, несмотря на цензуру, старались как можно объективнее информировать поляков о событиях в Будапеште, а также инициаторы сбора денег и крови для повстанцев.
Я слышал о революции.
Когда мы услышали о венгерской революции и призыве сдавать кровь, равнодушных не было. Всю кровь даже не могли принять, так что в Венграх течет половина нашей крови теперь.
Кровь наша.
Говорит Владимир Мартиняк, один из награжденных и бывший рабочий из Познани. Несмотря на коммунистический режим, поляки смогли организовать сбор денег, теплых вещей и продовольствия для Будапешта, а также принять на отдых сотни детей венгерских повстанцев. Польская помощь Венгрии в те годы в два раза превысила помощь США. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Концерн «Газпром» как экономический рычаг политического влияния России, насколько важный и насколько эффективный? Россия занимает 147 место в рейтинге свободной прессы. Почему журналистам становится работать все труднее и труднее? 40-летие Романа Абрамовича. Какую роль он играет в кремлевской политике? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 24 октября.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд подвергается у себя на родине жесткой критике за, как говорят, некритичное отношение к России. Бильда обвиняют в личной заинтересованности в экономических успехах Москвы. Он приобрел акции компании «Востокнафта», которая вкладывает средства в ценные бумаги российского «Газпрома». Как отмечают противники главы Министерства иностранных дел, Бильд вложил деньги в предприятие, которое является инструментом государственной политики России. Об этой истории рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Коробейникова.
В Швеции парламентская комиссия собирает информацию о портфеле личных инвестиций нового министра иностранных дел страны Карла Бильда. Проверка началась после того, как выяснилось, что глава МИД Швеции является крупным акционером компании «Востокнафта», инвестиционный портфель которой состоит в основном из акций «Газпрома». Говорит журналист газеты «Svenska Dagbladet» Йоран Эриксон.
Около двух недель назад Фредерик Рейнфельд назначил новое правительство. Но с нынешним кабинетом сразу же возникли проблемы. Двое министров уже ушли в отставку, и как раз сегодня на их место назначены новые. И вот еще одна проблема, которую Рейнфельду еще предстоит решить. Ситуация с акциями «Газпрома», принадлежащими Карлу Бильду, или точнее говоря, с акциями «Востокнафта». Премьер-министр заявил, что он распорядился до конца этой недели провести тотальную проверку инвестиций всех министров. По ее результатам можно будет судить о том, насколько министры могут быть пристрастными в своей работе.
Как сообщает шведская газета Dagens Industri, Бильду принадлежат 2000 акций и 15 000 опционов в компании «Востокнафта», реализовать которые он имеет. имеет право в начале декабря. Прибыль от этой сделки может составить миллионы крон. Сам Бильд отказывается комментировать ситуацию до тех пор, пока юристы не составят заключение о портфеле его инвестиций. Журналист Йоран Эриксон рассказывает о дискуссии, развернувшейся в шведском обществе.
Это довольно широко обсуждается, и об этом очень много пишут в газетах. Критики подвергаются они оба, и Карл Бильд, и премьер-министр Фредерик Рейнфельд. Отдельные участники дебатов и политические противники нынешнего правительства считают, что определенно есть риск того, что шведская политика в отношении России станет слишком некритичной, и что есть риск возникновения ситуации, или когда хотя бы возникнет, так сказать, подозрение, и этого будет достаточно, что Швеция не критикует Россию в тех случаях, когда для этого есть повод. И все из-за того самого конфликта интересов.
«Газпром» планирует проложить североевропейский газопровод из России в Германию через шведский остров Готланд. Компания «Востокнафта» планирует участвовать в строительстве. Официальный запрос «Газпрома» на строительство предположительно будет передан Карлу Бильду уже в ноябре. По мнению журналиста газеты «Афешварден», министр, будучи акционером «Востокнафта», неминуемо окажется в положении человека, сидящего на двух стульях. Юридически Бильд имеет полное право владеть любыми акциями, но это вопрос этики. Представители правозащитных организаций Швеции направили министру открытое письмо, напомнив ему о том, что еще в 2004 году он критиковал Россию за отсутствие демократии. По их мнению, должность министра иностранных дел предполагает независимость политика от его частных интересов как акционера. Действительно ли изменилось отношение Карла Бильда к России? Вопрос Йорану Эриксону.
Я не заметил никаких особых перемен. В то же время пресс-секретарь социал-демократов по международным вопросам, напротив, написал статью, где он задается вопросом, почему Карл Бильд был в последнее время так осторожен в критике России. В частности, он был очень немногословен, когда обсуждалось убийство Анны Политковской. Это довольно противоречивый вопрос, должны ли мы в таком случае согласиться на строительство этого газопровода или бойкотировать его.
Это было мнение журналиста газеты «Svenska Dagbladet» Йорана Эриксона. Политическую карьеру Карл Бильд начинал как активный критик Советского Союза, антикоммунист и сторонник независимости государств Балтии. В 90-х годах он становится премьер-министром Швеции, затем верховным представителем Боснии и Герцеговине. Возвращение Бильдов произошло благодаря победе консерваторов на парламентских выборах в сентябре этого года. Ольга Коробейникова, Радио Свобода.
«Востокнафта» основал в 1996 году шведский инвестор Адольф Лундин. Компании принадлежит около 1% акций «Газпрома». Карл Бильд – единственный западный политик, попадающий под общественное подозрение из-за связи с «Газпромом». Первым в этом ряду стоит бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, который после отставки со своего поста стал одним из представителей интересов российского концерна в Западной Европе. Шрёдер только что выпустил книгу воспоминаний, которая стала в Германии бестселлером. А после политической карьеры бывшего канцлера Германии об отношении Западной Европе в газовой российской экспансии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Большая книга мемуаров Шрёдера «Решение» – это оправдание своей политики и расчет с противниками, которым Шрёдер причисляет некоторых лидеров профсоюзов и левых в своей собственной партии. Многие считают, что книга Шрёдера будет самым покупаемым подарком на Рождество. Гонорар бывшего канцлера за книгу, по некоторым данным, 1 миллион евро. Шрёдер – человек, знающий, как работают пиар-механизмы, и поэтому он не только разрешил публикацию фрагментов книги в ранее ненавистной ему газете «Бильд» и дал ей интервью, но и снялся в рекламном ролике с этим самым покупаемым в Германии таблоидом в руках. Он говорит, листая «Бильд». С тех пор, как у меня появилось время просматривать газеты, мне стало ясно, что там нет ничего стоящего. После паузы Шрёдер произносит. Я должен это изменить. 544-страничная книга вышла первым тиражом 160 тысяч экземпляров. Шрёдер отправляется теперь в поездку с презентациями книги по 19 городам Германии. Такого внимания к личности бывшего канцлера не было со времен его согласия на работу для «Газпрома». О книге и перспективах «Газпрома» в Германии и Европе я беседую с немецким политологом Александром Раром.
Свою книгу и очень умело и красиво по-своему проводит ее раскручивание, свою пиар-компанию. Есть это в какой-то мере и пиар для «Газпрома»?
Герхард Шрёдер написал просто очень быстрые и очень интересные мемуары. Много людей сомневалось в том, что он сможет за такой короткий срок что-либо написать умного или откровенного. Критики оказались неправы. Действительно, книга обсуждается всюду. Есть там пару абзацев о «Газпроме», но эта книга уж точно не о России, точно не о «Газпроме». Она правление Шрёдера Фишера.
В апреле была ваша статья в «Тагесспигеле», которая называлась «Нет никакого повода сомневаться в лояльности Москвы». Имеется в виду лояльность деятельности как поставщика энергоносителей газа. Остаетесь ли вы в этом мнении сегодня?
Я остаюсь при этом мнении. Я думаю, что «Газпром» и «Россия» всегда 100% держали свое слово и поставляли нужные энергоносители, в первую очередь газ, на европейские рынки. Я не думаю, что за последние 30 лет можно говорить, что были какие-либо серьезные перебои, что касалось поставок именно газа на западноевропейские рынки.
Желание «Газпрома» вкладывать, инвестировать в Европе, в частности, приобрести сеть доставки газа до непосредственного потребителя. Это часть некой стратегии экспансии в Европу. И в чем эта стратегия, как вы думаете?
Это чисто коммерческая стратегия, которая имеет под собой, естественно, политическую подоплеку. В энергетической политике политическая подоплека всегда присутствует не только в России, но и в Америке, и в Европейском Союзе, который сейчас разрабатывает свою новую энергетическую доктрину. Россия хочет зарабатывать деньги, Россия хочет укрепиться на мировых энергетических рынках через «Газпром», через «Лукойл», через «Роснефть». Для этого им, естественно, недостаточно просто продавать газ и нефть на своих границах. Они хотели бы, поскольку у них возможность сейчас для этого есть, или они думают, что у них есть, дальше покупать структуры, промышленные инфраструктуры за пределами России. Это достаточно разумная стратегия. Просто на Западе не привыкли к этому российскому поведению, считают, что за этим стоит некий какой-то политический шантаж. Я, честно говоря, за этим политического шантажа не вижу.
Фраза Владимира Путина: наши бизнесмены приходят не с калашниковыми, не с танками, что они такие же бизнесмены, как и вы, дамы и господа. Насколько этому можно верить, что они такие же бизнесмены?
Естественно, российский бизнесмен где-то не настолько уточненный, он может где-то агрессивный, он надменный. Все это самое связано с постсоветской ментальностью, само развитие общества в России. Это пугает, это раздражает на Западе. Но в то же самое время, я помню, до 70-е годы арабы начали приходить на западные рынки. Их тоже не хотели воспринимать и хотели оттуда выталкивать. В капиталистических системах побеждает, естественно, тот, у которого есть деньги.
Говорил Александр Рар, немецкий политический аналитик. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Сегодня в Киеве уточнены и приняты решения об объемах и ценах российского газа для Украины на 2007 год. Как сообщили после переговоров премьер-министров Украины и России Виктора Януковича и Михаила Фродкова, цена за газ не превысит 130 долларов за 1000 кубометров. О политике «Газпрома» на внешних рынках я беседовал с аналитиком финансовой компании «Standard & Poor's» Еленой Ананкиной. Насколько часто в практике крупных компаний случается, когда они нанимают высокопоставленных политиков к себе в руководство или каким-то образом стараются использовать политическое влияние политиков других стран для реализации своих целей? Это принято в мире больших компаний?
На самом деле такое часто случается, особенно в странах с не слишком сильными институтами. Впрочем, в странах, где институциональная среда достаточно сильна, политики по завершении своей политической карьеры очень часто присутствуют в совете директоров компании, и их консультации бывают полезными. Дело в том, что в деятельности любой крупной компании важную роль играет управление политическими рисками, особенно если эта компания задействована во внешнеэкономической деятельности, если у нее есть крупные международные проекты.
А с этой точки зрения «Газпром» ведет успешную политику, если мы сейчас говорим, вот, исходя из экономических интересов собственно «Газпрома». Это правильно то, что он делает?
Я не могу оценивать, правильно это или неправильно. Я бы сказала так, в этом есть и плюсы, и минусы для экономического положения «Газпрома» и для его кредитоспособности. Основной плюс заключается в том, что поддержка российского правительства обеспечивает «Газпрому» доступ к новым месторождениям. Это увеличивает его и без того огромную ресурсную базу. Это дает «Газпрому» сильные переговорные позиции в структурировании международных консорциумов. Тот факт, что «Газпром» в начале этого года повысил цены для стран СНГ, и это уже непосредственно отразилось на финансовых результатах «Газпрома» за первый квартал, которые были недавно опубликованы. Если говорить об отрицательных моментах, то основной минус – это недостаточная предсказуемость экономической политики российского правительства в целом. Это может повлечь за собой крупные инвестиционные мандаты или социальные мандаты, которые «Газпрому» придется финансировать за счет денежного потока, генерируемого его собственной деятельностью, либо за счет наращивания долга.
С точки зрения правительств тех стран, бывшие или нынешние чиновники которых так или иначе аффилированы с «Газпромом», такая агрессивная политика компании должна вызывать беспокойство или это тоже хорошо?
Здесь есть вопрос, что мы называем агрессивной политикой. Действительно, в Европе многие волнуются по поводу возможности приобретения «Газпромом» активов в их странах, но здесь надо подчеркнуть, что объемы фактических приобретений активов были совсем небольшие, просто «Газпром» объявил о своем интересе к этим активам. Такие сделки могут осуществляться только по взаимному согласию сторон, и «Газпром» шел на такие сделки прежде всего за счет обмена активами. И это на самом деле усиливает заинтересованность «Газпрома» в том, чтобы обеспечивать стабильность снабжения соответствующих европейских рынков. Потому что если «Газпром», с одной стороны, уступает миноритарную долю в некоторых своих сибирских месторождениях, допустим, германским компаниям, получает в обмен долю в сетевых активах Германии, конечно, он заинтересован в том, чтобы вот эти сетевые компании Германии, акционером которых «Газпром» является, получали газ вовремя и столько, сколько им его нужно.
«Газпром» – самая сильная энергетическая компания Европы. Через 10 лет такая максима может соответствовать действительности, как вы думаете?
Ну, 10 лет – достаточно большой срок. Тем не менее, «Газпром» останется крупнейшим игроком на европейском рынке газа по очень простой причине. Обеспеченность запасами газа у «Газпрома» составляет порядка 30 лет. Это очень много по сравнению со всеми крупными игроками на европейском рынке. В то же время добыча на собственных европейских месторождениях постепенно падает. То есть растет доля газа, закупаемого либо у «Газпрома», либо в Северной Африке.
Вот сейчас довольно много говорят в западноевропейских странах о том, что страны Евросоюза должны искать какие-то альтернативы российским поставкам газа. Кто может составить конкуренцию «Газпрому» сейчас на европейском рынке? Это Северная Африка, вы упомянули, Норвегия, кто еще?
Действительно, есть обеспокоенность стабильностью поставок газа. Связано это не только с политическими факторами, но и с экономическими. Диверсификация всегда и всем помогает снизить риски. Это такая экономическая максима. Если говорить о возможностях этой диверсификации, то в краткосрочном периоде вообще что-либо сделать трудно по той простой причине, что продажа газа привязана к существующей транспортной инфраструктуре. И продажа газа зависит от обеспеченности запасами. Газ не отовсюду можно везти. Во-первых, он не всюду есть, а во-вторых, надо еще трубу построить. На то, чтобы построить трубу, надо вложить несколько миллиардов долларов, и делается это в течение нескольких лет. То есть это очень долгосрочные капиталоемкие проекты. Сейчас потихонечку некоторые такие проекты начинают реализовываться. Например, строительство трубопровода «Набукко», который снабжал бы юг Европы. Собственно, в некоторых из таких проектов участвует и «Газпром». Это строительство североевропейского газопровода, который позволит избежать рисков, связанных с транзитом газа по территории Украины и Белоруссии, что, собственно говоря, и было основным камнем преткновения в начале 2006 года.
Говорила аналитик московского отделения финансовой компании Standard & Poor's Елена Ананькина. Мы обсуждали перспективы политики «Газпрома» на внешних рынках. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 24 октября. Российские правозащитники добиваются принятия Государственной Думы России закона об общественном контроле за пенитенциарной системой. Права заключенных в России нарушаются повсеместно, утверждают представители неправительственных организаций. По их данным, в 40 из 150 колоний к заключенным систематически применяются пытки. Режим содержания под стражей постоянно ужесточается. Проблемам нарушения заключенных будет заниматься новая общественная организация – Фонд в защиту прав заключенных, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Фонд в защиту прав заключенных – организация правозащитная, а не благотворительная, заявили его учредители – Московская Хельсинская группа, общественные комитеты защиты ученых и за гражданские права. Главная задача – помощь людям, отбывающим наказание, чьи права нарушаются вне зависимости от того, в какой колонии они находятся, за какие преступления несут наказание. Особая категория нуждающихся в поддержке фонда – это люди, попавшие за решетку из-за судебной ошибки. От суммы и от тюрьмы не «Зарекайся» в этом контексте вспомнила народную поговорку председатель правления фонда Людмила Алексеева.
Примерно каждый третий, кто сидит в колонии, вообще ни в чем не виноват. Примерно половина из тех, кто виноват, осуждены за тяжкие преступления, хотя на самом деле совершили незначительные нарушения закона. То есть представляете себе, кто сидит у нас в колонии? Это не значит, что в этом стране нет преступников. Это значит, что преступники у нас гуляют на свободе. В тюрьмах сидят люди, которых туда согнала судебная и правоохранительная система и политическая система, то они лишены вообще каких бы то ни было человеческих прав.
Многочисленные письма, получаемые правозащитниками из мест лишения свободы, с жалобами на жестокий режим содержания. В Удмуртии отбывающих наказание заставляли танцевать ламбаду и лизать пол. Сотрудники Тюменского управления наказаний избили заключенного до смерти. В 31-й Красноярской колонии провинившихся избивают и по несколько суток держат раздетыми в холодных камерах. Эти и другие факты организаторы фонда изложили в вестнике «Российский ГУЛАГ. Убийства и пытки». О других задачах фонда в защиту прав заключенных рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Вместе правозащитники решили специализироваться исключительно на проблемах в российских тюрьмах, колониях, следственных изоляторах. О том, чем будет заниматься фонд, рассказывает руководитель Центра содействия реформе уголовного правосудия Валерий Абрамкин.
Будут оказывать правовую помощь осужденным и заключенным, особенно таким группам, которые считаются наиболее бедствующими. Но что касается взрослых и женщин, хорошо бы, чтобы они получили, так сказать, реальное право оспаривать действия администрации в суде. В нынешнем законодательстве такая возможность предусмотрена. Но если нет адвоката, то, как правило, это очень довольно сложно сделать. Известны случаи, когда тех, скажем, кто обращается в Европейский суд, начинают пытать, избивать, и даже вот, известны случаи, когда к давлению на арестанта привлекались так называемые криминальные авторитеты. Последние два года ситуация стала чрезвычайно острой, с притеснениями арестантов и с грубейшими нарушениями их прав, которые приобретают системный характер.
По данным правозащитников, сегодня в России из более чем 150 колоний в список так называемых пыточных входит 40 учреждений. Права заключенных нарушают часто и делают это безнаказанно, говорит руководитель движения за права человека Лев Пономарев.
Мы поняли, что нам надо сосредоточиться на работе с заключенными отдельно. Сделать такую узкую организацию, которая бы занималась вот этими проблемами. Это первое. Второе, мы поняли, что международные фонды уходят, и нам нужно каким-то образом искать финансирование вот для узкого уже направления. Что те люди, которые, может быть, вот, допустим, предприниматели, которые когда-то сидели, видели весь этот ад, и могут помочь вот именно этому узкому направлению работы. Вот именно по, значит, работе помощи заключенным.
В кассе фонда в защиту заключенных сегодня нет ни одного рубля. Однако правозащитники не отчаиваются. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Правозащитники не отрицают, что готовы оказать не только юридическую, но и материальную помощь, но в исключительных случаях. Например, на оплату услуг адвоката. Как сказали правозащитнику, фонду тоже необходима поддержка. В первую очередь, средств массовой информации. Для того, чтобы рассказать общественности о реальной ситуации в российских колониях. Во многих из них заключенные даже родным боятся сообщать о притеснениях со стороны сотрудников режимных учреждений. К примеру, в колониях Мордовии заключенным запрещают проводить мирные акции протеста в свою защиту. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Саранске Игоря Телина.
Сейчас по числу заключенных Мордовское управление исполнения наказаний сравнимо с населением иного района республики. Характерная особенность местных лагерей – предельная жесткость режима. Колонии в Мордовии считаются красными. Ситуация полностью контролируется администрацией. И этот контроль устанавливается не всегда корректными методами, считает саранский правозащитник Владимир Гридин.
Администрация не задумывается, законно это, незаконно, не смотрит, что можно, что нельзя. Проявляет самодурство руководитель.
Администрация Мордовского управления исполнения наказаний старается сделать свои колонии, что называется, образцово-показательными. В газетных интервью руководители управления заявляют о своих успехах в работе по возвращению обществу полноценных граждан. На фоне этого благолепия совсем неожиданно время от времени достоянием гласности становится информация о голодовках заключенных. Это протест против режима содержания и, по данным правозащитников, против издевательств со стороны сотрудников колоний. Проблема существует, признал на одной из правозащитных конференций председатель Совета ветеранов-работников Дубровлага Геннадий Вотрин.
Наши сотрудники еще не в состоянии обеспечить право осужденных и не готовы во многих аспектах обеспечивать их лишь только потому, что очень слабо знают нормативную базу в целом конституционной Российской Федерации.
Администрация управления исполнения наказаний пытается не допустить любых акций протеста заключенных любыми же способами, которые законными тоже не назовешь.
Сын отказался от голодовки в связи с тем, что его напугали. Напугали тем, то, что сказали, что имеют право кормить принудительно. Кормить принудительно имеют право через задний проход. через фонд.
Рассказал Алексей Дорожкин, чей сын находится сейчас в следственном изоляторе, где вместе с тремя другими заключенными пытался начать голодовку. Но административными методами решить можно далеко не все проблемы. Одна из таких нерешаемых – болезни заключенных. Дубровлаг является мощным эпицентром инфекции. По данным минувшего года, на учебе по туберкулезу там состояло 2500 осужденных. 1400 из них имеют активную форму заболевания. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Навести порядок в судебно-исполнительной системе можно, только приняв на федеральном уровне закон об общественном контроле, проект которого уже 3 года пылится в Государственной Думе. До его принятия отставить права заключенных будем мы, заявила председатель правления фонда Людмила Алексеева. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Подводим итоги вторника, 24 октября. Россия заняла 147-е место в рейтинге свободы прессы в мире. Независимые профсоюзы нефтяников проводят забастовки. 40-летие Романа Абрамовича в рубрике «Свобода слова» — размышления Людмилы Телень о политических интересах граждан России. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Японском море спасены 5 моряков с затонувшего сухогруза «Синегорье». 1 человек погиб. Поиски 12 продолжаются. Украина будет платить России за газ на 40% больше. Цена не превысит $130 за 1000 кубометров, сообщил в Киеве премьер-министр Украины Виктор Янукович после переговоров с российским премьером Михаилом Фродковым. Российский Народно-демократический союз не будет оспаривать отказ в регистрации и предпринимать новые попытки зарегистрироваться, заявил его лидер Михаил Касьянов. Парламент Грузии принял решение создать временную комиссию, которая займется мониторингом нарушений прав грузинских граждан в России. Собранные материалы будут переданы представителям Совета Европы. В секторе Газа снова похищен иностранный журналист. На сей раз жертвой оказался испанский фотокорреспондент, сотрудник агентства Associated Press. Адвокаты Рустаму Муминова, гражданина Узбекистана, которому грозит депортация из России, обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия российских властей. В Петербурге открылся Всемирный конгресс соотечественников. Одна из главных тем – принятая недавно государственная программа переселения в Россию соотечественников, проживающих в других странах. Российская яхта, задержанная в воскресенье у берегов Эритреи на пути из Турции на Камчатку, освобождена. В Калининградской области задержан российский офицер, который обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Литвы. При задержании у сотрудника УФСИН Василия Хитрюка были изъяты дискеты с секретной информацией. В Ираке жертвами терактов и нападений сегодня стали еще по меньшей мере 7 человек. Посол США в Ираке Залмай Халилзод считает, что, несмотря на новую волну насилия, ситуация в стране не безнадежна.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 24 октября, Международная организация «Репортеры без границ» обнародовала доклад о положении со свободой прессы в мире. Список появился в результате опросов сотрудников организации, которые занимаются защитой свободы слова, независимых экспертов, правозащитников и журналистов из десятков государств мира. Среди 168 стран, указанных в докладе, Россия занимает 147-е место, США заняли в списке 53-е, хотя еще 4 года назад были значительно выше, на 17-й позиции. На тему работал мой коллега Александр Гостев.
По данным организации «Репортеры без границ», наихудшая ситуация со свободой слова сегодня в Северной Корее. Почти на том же уровне находится и Туркмения. Вслед за ними идут Эритрея, Куба, Мьянма, бывшая Бирма и Китай. Общий вывод авторов доклада. Его по-прежнему замыкают те же государства, что и раньше, 4 года назад. В интервью «Радио Свобода» представитель организации «Репортеры без границ» в Вашингтоне Люси Марион отметила, что в таких странах, как КНДР, у людей просто нет доступа к информации. информации. Те же, кто пытается заниматься хотя бы ее сбором, подвергаются опасности, как минимум, тюремного заключения. В тоталитарном обществе трудно предсказать, как отреагируют власти на ту или иную активность журналиста, даже самую невинную. В пример Люси Марион приводит смерть при невыясненных обстоятельствах в заключении Агуль Сапар Мурадовой, корреспондентки «Радио Свобода» в Туркменистане.
Это яркий пример того, как глава государства, пожизненный президент Сапармурат Ниязов, без колебаний использует крайнее насилие против всех, кто позволяет себе критиковать его режим. У нас нет информации ни об одном журналисте, убитом в Северной Корее, но опять-таки лишь потому, что официальный Пхеньян установил тотальный контроль над средствами массовой информации, ничем не ограниченный контроль со стороны одного человека, северокорейского лидера Ким Чен Ира. Нет просто никаких шансов, что в этом государстве могут существовать независимые журналисты. Вся информация, которая появляется в КНДР, это голая примитивная пропаганда.
В списке «Репортеров без границ» указывается, что среди европейских стран хуже всего дело со свободой прессы обстоит в Белоруссии и России, которые заняли, соответственно, 151 и 147 места.
Россия по-прежнему существенно страдает от недостатка демократии. Медленно, но неуклонно здесь продолжают исчезать свободные СМИ, поскольку промышленные группировки, близкие к президенту Владимиру Путину, уже скупили практически все независимые медиахолдинги. Мы стали свидетелями принятия закона, направленного против деятельности неправительственных организаций, и мы стали свидетелями абсолютно безнаказанного убийства журналистов.
В числе наиболее громких смертей Люси Марион отметила, разумеется, недавнее убийство обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской и убийство главного редактора русскоязычной версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова в июле 2004 года. Среди наиболее развитых и демократических стран Запада в первую очередь обращает на себя внимание резкое падение рейтинга США. Если в 2002 году они находились на 17 месте, то сейчас опустились на 53-е. В первую очередь, по мнению «Репортеров без границ», на условиях работы журналистов негативно отразилась объявленная США война с терроризмом.
Основные причины, по которым Соединенные Штаты заняли более низкую ступень в нашем рейтинге, во-первых, то, что отношения между прессой и администрацией Джорджа Буша ухудшились после того, как президент под предлогом борьбы за национальную безопасность начал навешивать ярлык подозрительных на всех журналистов, задающих неприятные вопросы по поводу объявленной им борьбы с терроризмом. Кроме того, нас все больше беспокоит нарастающее давление на базовый принцип неприкосновенности и конфиденциальности источников информации. Некоторые судьи стали все чаще вызывать журналистов для дачи показаний. На них оказывают давление с целью выяснить происхождение источников информации.
Говоря о собственном докладе «Репортеров без границ», Люси Марион сказала:
«Этот рейтинг составлен не только с целью показать, как власти разных стран ведут наступление на средства массовой информации. Он показывает, в каких условиях журналисты делают свою повседневную работу, как они сообщают нам о важных событиях, и что даже если речь идет о стране с самым высоким уровнем политических и гражданских свобод, журналистам, в Дании, к примеру, необходима защита правоохранительных органов, так как их работа связана с различными угрозами, и что этим журналистам угрожают, серьезно угрожают, что в свою очередь ставит под угрозу их способность рассказывать свободно обо всем, о чем они хотят, так как это было раньше».
Рассказала в интервью «Радио Свобода» представитель организации «Репортеры без границ» в Вашингтоне Люси Марион. Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко заявил, что почти полностью согласен как с общими выводами авторов доклада, так и с местом, которое отведено в этом документе России.
«Сразу могу сказать, что у меня примерно такое же представление о том месте, которое Россия занимает по свободе слова в мире. Есть, конечно, достаточное количество претензий к методике, можно соглашаться или не соглашаться по поводу тех, кто является там нашими соседями, кому мы по рейтингу «Репортеров без границ» уступаем, намного ли, но в целом общая тенденция, очевидно, определена правильно. То есть то, что Россия за последние 6 лет прочно переместилась из категории стран, где частично свобода слова присутствует, в категорию стран, где свобода слова отсутствует как системное качество, это бесспорный факт, и здесь возразить нечего. В России монополизированы электронные средства массовой информации. На сегодняшний момент практически все федеральные телеканалы находятся либо под прямым контролем государства, либо под контролем аффилированных с государством структур. Журналистика довольно уверенно вытесняется из средств массовой информации, на ее место приходит пропаганда, это тоже вполне очевидная вещь. Ну и цензура автомата Калашникова по-прежнему действует довольно эффективно, уничтожая лучших журналистов. По отношению к другим странам тоже мне представляется, что «Репортеры без границ» достаточно верно оценивают тенденцию, в частности, снижение уровня свободы массовой информации в Соединенных Штатах Америки, в Израиле, характеризует общую тенденцию, которая для всего мира бесспорна. Это война и свобода слова – две вещи несовместимы. То, что внешнеполитический курс России в целом отражает те внутренние процессы, которые у нас происходят, сворачивание демократии, это же не только свобода слова касается, это системное явление. Демократия вообще не очень расчленима. То есть отмена выборов, установление вертикали судебной власти, фактически самоликвидация парламента – это все звенья одной цепи. И то, что мы стали дружить в большей степени в основном с авторитарными режимами, такими как Северная Корея, ну до тех пор, пока она нас бомбить не начала, Туркмения и так далее. То есть это все, так сказать, понятный выбор. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, что кто ты. Это не только в отношении межличностных отношений, это в отношении и внешней политики тоже работает. Нам просто комфортнее дружить с авторитарными режимами. С ними как-то проще. Там нам не устраивают демонстрации по поводу убийства Политковской, когда мы приезжаем туда и так далее. Поэтому этот выбор не случайен. Что же касается тренда, которым двигается наша страна, то здесь следующая штука. Значит, Россия абсолютно непредсказуемая страна. И то, что сейчас, безусловно, мы катимся вниз с точки зрения свободы, демократии, вообще какого-то развития, это очевидно. Как долго это падение будет продолжаться, я не думаю, что любой уважающий себя исследователь попытается дать какой-то точный прогноз на этот счет. Потому что накануне начала демократических преобразований в России, накануне распада СССР, не было ни одного внятного, членораздельного прогноза по этому поводу. Накануне оранжевой революции в Киеве ни один исследователь, политолог в Украине не мог спрогнозировать Майдан. Поэтому ситуация очень непростая, и, естественно, для того, чтобы работать, надо надеяться. Поэтому, поскольку мы работаем, мы предпочитаем надеяться на лучшее.
Мнение генерального секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко. Александр Гостев, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый вечер за вторник, 24 октября. Правительство России заявило о намерении вновь проиндексировать минимальный размер оплаты труда. С нового года эта цифра составит 2000 рублей. Это около 60% от суммы прожиточного минимума. Спикер Государственной Думы России Борис Грызлов считает, что правительству в течение 1,5-2 лет удастся максимально сократить такой разрыв. Это положение уже сейчас не устраивает профсоюзы. В Сургуте и некоторых других городах Сибири прошли акции протеста, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Сотрудники независимого профсоюза нефтяной компании «Сургутнефтегаз» провели митинг, который поддержали в Нижневартовске, Мегионе и Ленторе. На акцию протеста прибыли представители ямальских нефтяных компаний. Нефтяники требовали повышения зарплаты и улучшения условий труда, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Литвинова.
В митинге приняло участие около 300 человек. Оказалось, что проблема очень схожа с проблемами работников отрасли в Ямале и других регионах России. Это подтвердил председатель Межрегионального профсоюза работников нефтегазовой промышленности Сергей Минаев из Губкинского. Прежним требованием митингующих добавилось еще одно – прекратить давление на независимый профсоюз. По словам лидера югорчан Александра Захаркина, активные защитники интересов рабочих уже ощутили на себе давление руководства. В частности, сам Захаркин накануне акции был лишен премии с месяц, что вынудило его объявить голодовку. Неоднократно лишались премии и другие члены профсоюза. Администрация города не давала разрешения на проведение акции. Перебороть чиновников удалось только с 4-й попытки, а вот нефтяникам Лангепаса и Нефтьюганска это сделать не удалось, хотя провести акции планировалось и там. Первые акции сотрудники Сургутнефтегаза провели еще в августе. Тогда на площади в Сургуте собралось более 1500 человек. Было принято решение о создании единого независимого профсоюза работников нефтегазодобывающей отрасли «Профсвобода». В августе сургутян поддержали во многих городах России.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Литвинова. В последнее время независимые профсоюзы стали объединяться для проведения публичных акций и выступлений. Кроме того, объединяясь, лидерам организации легче противостоять давлению властей и владельцев предприятий, говорит председатель независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук.
Любые профсоюзы ощущают на себе давление, будь то работодателей, будь то, властей, либо, скажем, косвенное согласие и поддержку, либо активное давление и противодействие. Все зависит от того, какие требования профсоюзы выставляют, когда они выставляют, и кому они выставляют, и где они проводят акции протеста. Безусловно, если профсоюзы выходят на улицу, организовывают людей, допустим, против роста коммунальных платежей, ухудшения условий жизни людей, значит, ухудшения дохода людей с точки зрения реальной заработной платы, реального дохода по отношению к произволу, который творится с коммунальной реформой, то, безусловно, они ощущают противодействие властей, скажем, в тех городах, где они это организовывают и проводят. Если профсоюзы выступают с требованием повышения заработной платы, зачастую, возможно, если это еще и не аргументировано, либо это какое-то давление идет, либо это попытка проломить администрацию предприятия, значит, не договорившись о каких-то согласованных этапах и действиях повышения зарплаты, безусловно, они ощущают противодействие со стороны работодателей, представителей собственников на предприятиях. Это нормальный процесс. Я бы удивился, если бы профсоюзы работали вот так, действовали, решали все вопросы, добивались повышения зарплаты, снижения там роста коммунальных платежей, и не было никакого противодействия. Я скажу, что российские профсоюзы на федеральном уровне постоянно ощущают противодействие и сопротивление со стороны правительства Российской Федерации, скажем, на той же трехсторонней комиссии, либо на каких-то других мероприятиях, когда мы требуем повысить минимальную зарплату до прожиточного уровня, считаем, что она должна быть не ниже, скажем, 3600 рублей в соответствии с федеральным прожиточным уровнем, а правительство говорит, что оно не может это сделать по ряду причин и как бы идет на то, что с 1 сентября это будет только 2000 рублей.
Как правило, ни федеральные чиновники, ни руководители предприятий не комментируют действия профсоюза в прессе. Чем это объяснить?
Они, во-первых, боятся прежде всего показаться несостоятельными, это раз. Во-вторых, они боятся дать лишний повод лидерам профсоюзов, если они грамотно, я в этом как бы не сомневаюсь, высказаться еще раз уже более аргументированно по поводу их точки зрения. И поэтому, безусловно, когда есть противодействие и замалчивание в средствах массовой информации, то есть руководители не выкладывают все свои аргументы и не аргументируют свое противодействие, тут можно искать варианты. Представители профсоюзов, как правило, это выходцы из рабочей среды, не владея в полной степени, информацией, либо где-то она может быть передернута, они могут быть подвергнуты в том числе и судебным преследованием, скажем, за моральный ущерб, либо за оскорбление и так далее.
Говорил Иван Махначук, председатель независимого профсоюза работников угольной промышленности. Он не исключает, что акции протеста, организованные профсоюзами, в ближайшее время поддержат политические партии, чтобы заявить о себе перед предстоящими парламентскими выборами. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это композитор Софья Губайдулина, которой исполняется 75 лет. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Сегодня самому богатому гражданину России, жителю Великобритании, Роману Абрамовичу исполняется 40 лет. Хотя российский олигарх числится губернатором Чукотки, гораздо большее времени вместе с семьей он проводит в Англии. Политические эксперты гадают о том, сколько и чего Кремль готов позволить Абрамовичу в бизнесе и о степени влияния этого олигарха на выработку стратегии Кремля. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Став самым богатым жителем Великобритании, его состояние оценивается здесь в 18 миллиардов долларов. Купив популярный футбольный клуб «Челси» и сделав его чемпионом Англии, Роман Абрамович стал объектом пристального внимания британской прессы. Интерес этот подогревается еще и тем, что российский олигарх ведет очень замкнутый образ жизни, практически не появляется на публике, разве что на матчах «Челси», и отказывается общаться с прессой. Даже в свое поместье «Файнинг-Хилл» в графстве посольстве Западный Суссекс стоимостью в 35 миллионов долларов. Абрамович прибывает на вертолете. Помимо двух личных «Боингов», как говорят, он владеет еще и двумя вертолетами. Впрочем, с наступлением осени семья Абрамовича, жена и пятеро детей перебираются в город. В Лондоне у него два особняка в самых фешенебельных районах британской столицы – Найсбридже и Белгравии. Хотя сам Роман Аркадьевич предпочитает жить в принадлежащем ему огромном пентхаусе в модном лондонском районе Кенсингтон. Таинственная завеса, скрывающая личную жизнь губернатора Чукотки, подвигла двух известных журналистов Криса Хатчинса и Доминика Мингли написать книгу под названием «Абрамович. Миллиардер из ниоткуда». Вот что пишут ее авторы о детстве и юности одного из богатейших людей планеты. Абрамович по всем статьям был скорее прилежным, чем одаренным ребенком. Он никогда не получал школьных наград, и его учительница Надежда Ростова называет его посредственным учеником. Даже его любимая классная руководительница считает, что он не блистал в классе. Если Рома не выполнял домашнее задание, то, отвечая на вопросы учителя, демонстрировал любопытную способность придумывать ответы, которые иногда оказывались правильными. Конец цитаты. Судя по всему, Абрамович вовсе не собирался делать академическую карьеру, подобно своему ментору Борису Березовскому, и, конечно же, не помышлял о том, что к 30 годам станет миллиардером. Но времена изменились, и он сумел оказаться в нужное время в нужном месте. Авторы книги о Романе Абрамовиче рассказывают, что более всего их поразил в его биографии тот факт, что когда Владимир Путин был назначен премьер-министром, все кандидаты на министерские посты должны были заходить в специальную комнату и беседовать там с одним человеком. И человеком этим был Роман Абрамович. А недавно Абрамович стал главным героем британской прессы. Прошел слух о его предстоящем разводе. Таблоиды уверяли, что жена Абрамовича Ирина уже несколько раз встречалась с известным лондонским адвокатом, специалистом по бракоразводным процессам. Поводом для развода, по информации журналистов, стали отношения российского олигарха с 23-летней Дарьей Жуковой, работающей в одном из московских гламурных журналов. Впрочем, сам Абрамович опроверг эти слухи в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Я спросила одного из авторов книги о Романе Абрамовиче, Криса Хатчинса, насколько, по его мнению, этот слух достоверен.
Главная причина, по которой я не считаю эту историю достоверной, это невероятная сосредоточенность Абрамовича на работе, на своем бизнесе. Он просто не думает о женщинах. Неизвестно, что многие олигархи собираются по вечерам в пятницу в одном очень дорогом отеле в Западном Лондоне, где встречаются с девушками. Роман Абрамович никогда этого не делает. Он не посещает ночных клубов, его крайне редко можно увидеть в ресторанах, причем почти никогда он не бывает там с женой. Он человек необычайно собранный.
В Англии Абрамович известен прежде всего как владелец футбольного клуба «Челси». Многие спортивные комментаторы полагают, что в Британии никогда еще не было владельца клуба такого типа. В чем его особенность?
Он очень отличается от других. С самого начала он вложил в клуб намного больше денег, чем кто-либо когда-либо сделал это в истории футбола. Мне кажется, что ему самому это нравится. Не уверен, что когда он покупал «Челси», он очень уж интересовался футболом. В то время для него эта покупка была самой лучшей гарантией получения вида на постоянное жительство в Англии. Он прекрасно понимал, что ни один британский премьер-министр никогда не осмелится выдворить из страны человека, владеющего одним из самых популярных футбольных клубов Англии. Абрамович никогда не отдает приказов Мауриньо покупать игроков. В прошлом сезоне в Челси были споры на этот счет. Исполнительный директор Челси Питер Кеннион, который работает с Абрамовичем, предложил купить Дэвида Бекхэма. Однако Мауриньо воспротивился этому. «Нам не нужны знаменитые игроки, у которых все лучшее в прошлом», заявил главный тренер. Кеннион утверждал, что Бекхэм очень способствовал бы улучшению коммерческого имиджа Челси. И в этой ситуации Абрамович поддержал Мауриньо в споре с Кеннином. И это говорит о том, что он по-настоящему понимает футбол, а не рассматривает клуб как деловое предприятие.
Говорил автор книги о Романе Абрамовиче Крис Хатчинс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Время свободы. Итоговый выпуск. Ведущий новой рубрики программы «Свобода слова» на этой неделе известный журналист Людмила Телень, бывший главный редактор журнала «Большая политика».
Так получилось, что в последние две недели я часто разговариваю с людьми, которые имеют отношение к изданию российских средств массовой информации. Ну чего валить дурака? Пытаюсь заинтересовать их проектом серьезного общественно-политического журнала. Примерно такого, который до недавнего времени мы с коллегами, ушедшими когда-то из московских новостей, пытались сделать и даже сделали. У меня нет мании величия, и я понимаю, что к такому журналу, который мы делали, можно было относиться по-разному. Кому-то нравился, кому-то не очень. Я, естественно, каждый раз готовилась к подробному разговору. Идеи, аргументы, имена журналистов, список авторов, стиль, бюджет, доход. Расходы, но напрасно. Разговор, каким бы доброжелательным и долгим он ни был, сводился к одному тезису. Серьезные политические издания сегодня не продаются. Не нужны. Дальше мне кратенько разъясняли, что продается. Набор известный. Дорогой гламур, дешевые желтые газеты, ну и по мелочам. Кроссворды, анекдоты, советы начинающей невесте или законченному садоводу. Вот и маркетологи говорили мне. Все это, безусловно, подтверждают. Маркетологи, наверное. А вот реальная жизнь, как мне кажется, не очень. На франкфуртской книжной ярмарке, как известно, невероятной популярностью пользовалась книга Егора Гайдара «Гибель империи». Политико-экономическое исследование не то чтобы написанное нелегким пером, ну не очень легким, но еще и снабженное сложными графиками, схемами, расчетами. И, кстати, в московских магазинах эта книга едва ли не возглавляет список бестселлеров. Издательство, говорят, уже напечатало дополнительный тираж. При этом, заметьте, никакой специальной рекламы, никакого, как принято говорить, промоушена, всех этих растяжек на Тверской, билбордов, телевизионных роликов и прочей мишуры, с помощью которой читатели впаривают какую-нибудь очередную Оксану Робски. Интерес к серьезной политической литературе, интерес к интеллектуальным дискуссиям в молодежных аудиториях, интерес к публичным лекциям в закрытых интеллектуальных клубах – все это есть и уже зафиксировано. Значит, не только на книги, но и на газету, на серьезную газету, на серьезный журнал, на серьезный еженедельник. Спрос наверняка будет. Это вопрос не тематики, это вопрос качества. Есть спрос, почти нет предложения. 2, 3, 5, может быть, даже и больше миллионов человек, которые стремятся к серьезному чтению, не учитываются в планах издателей периодики. И, конечно, не потому, что на этом в принципе нельзя делать бизнес. Бизнес нельзя делать у нас. И только по одной причине. В современной России этот бизнес очень рискованный. И чтобы это понимать, не нужно никаких лишних слов и дорогих маркетинговых исследований. Вот мне интересно, какие бы данные представили в ЦК КПСС маркетологи, если бы они тогда были, которым поручили бы изучать вопрос. Какова потенциальная аудитория, ну, к примеру, журнала «Новый мир» времен Твардовского? Я думаю, вывод специалистов был бы примерно такой. Многомиллионный советский народ делает выбор в пользу журнала «Агитатор». Ну, в крайнем случае, коммунист. Правда, издатели тогда были прямее. Никому не морочили голову ссылками на неэффективность бизнеса.
Журналист Людмила Телень. Рубрика «Свобода слова». Человек дня «Радио Свобода» 24 октября – знаменитый российский композитор Софья Губайдулина. Ей исполняется 75 лет. Софья Губайдулина родилась в городе Чистополь. Детство провела в Казани. Окончила Казанскую и Московскую консерватории. В 60-е годы работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки. Писала музыку для кино, выступала с импровизациями в составе ансамбля «Острея». С начала 90-х годов живет в Германии. Композитор-авангардист, автор многочисленных симфонических сочинений, в их числе «Семь слов Христа», «Ночи в Мемфисе», «Ночная песня рыбы», «Теперь всегда снега». Лауреат многочисленных профессиональных премий и наград. О человеке дня «Радио Свободы» говорит лондонский музыкальный критик Ефим Барбан.
При общении с известными композиторами у меня нередко возникало ощущение, что их художественный дар не всегда совпадает с их же уровнем аналитических и интеллектуальных способностей. Человек и композитор жили в них по отдельности, почти не соприкасаясь. Губайдулина счастливо избежала этой двойственности. Из бесед с ней я вынес впечатление, что духовные и философские глубины ее музыки, поэтическая лиричность ее сочинений соединены с одухотворенностью, интеллигентностью и высочайшей культуры их автора, и что еще реже встречается с незаурядной критической, аналитической способностью. Как композитор, Губайдулина тяготеет к исследованию сущностно важных человеческих проблем, однако для нее, как она сама выразилась, музыка – это способ жить, а не способ сообщить. Музыка для нее – это творческий акт, позволяющий перейти в другое состояние жизни, которое она называет вертикальным. Когда я попросил ее очертить круг своих культурных интересов, она назвала имена Рильке, Элиота, Паула, Пауля Клея. При всем художественном авангардизме ее сочинений в них подспудно присутствует дух Иоганна Себастьяна Баха, которого Губайдулина считает центром и точкой отсчета своей жизни. Впрочем, сама она называет еще одного композитора, которого полагает своим духовным наставником, Антона Веберна. Однако и у него она заимствует вовсе не композиторскую технику, а способ жить и творить. И еще одно свойство этого выдающегося композитора и незаурядного человека. У Губайдулиной отсутствует потребность в полемичности, в навязывании своих идей и убеждений. Эта ее добрая воля помогает глубже понять ее музыку.
О человеке дня «Радио Свобода» говорил лондонский музыкальный критик Ефим Барбан. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 24 октября. Над программой работали продюсеры Юлия Голубева, Андрей Амочкин, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы» до той поры. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Александр Генис, как обычно, по вторникам представит американский час радиожурнала. Среди тем его программы разъяснение на тему о том, кто же он, 300-миллионный американец. Не пропустите. Всего доброго.
Венгерская революция имела огромное значение.
В Турции растет опасность радикального исламизма.
Есть жалобы в день голосования на подкуп.
Зубные врачи фараона были заметными персонами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь иранский народ от мала до велика требует права использовать ядерную энергию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании